Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 4 апреля 2012 года. Резолюция принимается внизу. Если ты производишь действия, устремленные на цель творения, то продвигаешься при помощи двух сил – собственного желания и света. Если же ты производишь действия, не устремленные на цель творения, то продвигаешься с помощью лишь одной силы – своего желания. Таково наше естественное движение. Мы удовлетворяем собственные запросы. Вся реальность – суть желания и свет. Желание находится в свете и все время меняется, еще и еще. Так идет его естественное развитие, от точки энергии к материи, которая все усложнялась вплоть до жизни в ее нынешнем виде. Есть основные элементы, составляющие периодическую систему, и есть их соединения, которые порождают сложные материалы и даже живые клетки, впитывающие и выделяющие различные вещества. Клетки обладают качественно новой связью с окружением, ведь на неживом уровне впитывание и выделение не порождают ощущения жизни и боли. Так вот, если мы хотим идти вперед, перед нами стоит особое условие. Или двигаться под воздействием силы природы, как машина, или установить связь с товарищами по группе и выстроить макет, в сути своей подобный свету, высшей силе, отдаче и любви. Тогда в своем отношении ты стараешься выполнять законы света. Ты преодолеваешь отягощения и проблемы и сообразно этому получаешь помощь. В принципе, ты не задействуешь ничего нового, но желая продвигаться к цели, добавляешь собственные усилия и в ответ на них получаешь добавку света из того состояния, к которому стремишься. В итоге ты используешь ту же самую систему, которая откликается на довесок с твоей стороны. Хочешь – пожалуйста, а нет – так нет. Изменения исходят не от света, а от тебя. Если ты приложил усилия, проявил больше желания, то получаешь большую подсветку. Никто наверху не принимает решение о том, чтобы выделить тебе порцию света. Сам свет пребывает в абсолютном покое, и все зависит лишь от твоей потребности в нем. Используй условия, которые тебе дали, и получишь его. Из урока по статье Рабаша 4 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Пускай понарошку, но честно, до конца. Все силы и детали восприятия приходят к нам свыше от света, который на нас воздействует. Однако действует он сообразно с нашими усилиями, когда мы все-таки хотим сделать что-то, хотя и не способны на это. С одной стороны не способны, а с другой все равно стараемся. Это и есть настоящее усилие. Шансов у меня нет, и тем не менее я хочу этого. Да, я эгоист, это мне ясно. И все же, не забывая об этом, я произвожу некие действия, как будто бы призванные к отдаче. Это игра, но игра серьезная, и я хочу играть по ее правилам. Мне предоставлена такая возможность, и я стремлюсь использовать ее. Пускай у меня пластмассовые игрушки, что поделать, я работаю с тем, что есть. Разумеется, мне этого недостаточно, однако это не ослабляет меня. Хоть в чем-то я хочу уподобиться Творцу, как обезьянка, подражающая человеку. И вот тогда я вызываю на себя окружающий свет. Окружающий потому, что издалека светит тем желаниям, с которыми никак не связан из-за их противоположности. Однако они прилагают старания, и он подсвечивает им издали. Благодаря этому они начинают чуть больше понимать, чуть больше чувствовать, получают большее отягощение сердца и продолжают работу, пока не достигнут нужной меры усилий. Невозможно реализовать какое-либо духовное действие, пока высший свет не придаст нам духовные свойства. А до тех пор мы должны продолжать заниматься на тренажере и быть благодарными за то, что получили допуск хотя бы к нему. Даже если Творец хочет, чтобы я делал это до конца жизни, хотя с моей стороны нет ни лени, ни смирения, я согласен. Из урока по статье Рабаша 4 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Сбежит лишь тот, кто готов на все. Рабаш Даргота Сулама, 924 статья, и говорил Творец Моше. Невозможно получить ничего, что выше человеческой природы, пока человек не придет к решению о том, что в его природе этого быть не может. Лишь отчаявшись от своей природы, он может попросить о помощи свыше, чтобы Творец помог ему подняться над ней. Мы должны прилагать старания в объединении, в действиях по отдаче между нами, чтобы тем самым пробуждать свет, возвращающий к источнику. Благодаря его воздействию мы будем чувствовать себя все менее достойными единства. Сказано об этом «Я отяготил сердце фараона». Желая уподобиться Творцу, мы приближаемся к Нему и вместе с тем чувствуем, что удаляемся от Него. Здесь от человека требуется особая работа. Он не бежит с поля боя, а понимает, что это отягощение поможет ему раскрыть необходимость в силе отдачи, что бы там ни было без всяких условий. В итоге человек безоговорочно готов на все, вне зависимости от обстоятельств в группе, в мире и где бы то ни было. Так или иначе, главное одно – он хочет обрести силу отдачи, силу единства. Почему и для чего? Что ты с этого будешь иметь? Ничего, кроме самой отдачи. Мало просто говорить об этом, надо стараться достичь такого отношения к другим, работая в группе и в распространении. Это не должно проявляться внешне, но если человек прикладывает усилия, то действительно сталкивается с царем Египта и видит, что его эгоизм ничего не позволит ему сделать. Тогда человек проходит 10 казней, он видит, как под воздействием особой силы свыше его эгоизм постепенно покоряется. Каждый раз фараон поднимает голову, упорствует и получает новый удар. Это отключает человека от эгоизма и позволяет в итоге сбежать от него. Сбежать куда? К единству. Человек бежит от фараона, то есть от силы, отделяющей его от других. Поначалу это только побег, подъем над ней, а затем человек начинает реально работать над объединением. Ведь в Египте, в получающем желании, он не мог этого делать. Так мы приходим к получению Торы, то есть к поручительству, и вступаем в период 40-летнего пребывания в пустыне. Из урока по статье Рабаша 4 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Бесконечный процесс. Вопрос. Обычно учеба в институте делится на ступени. Первый курс, второй, третий. Стоит ли поначалу вводить в интегральное обучение, допустим, первую ступень, как в институте? Ответ. Я думаю, обязательно, потому что человек должен видеть этапы, которые он проходит. Это его подстегивает и воодушевляет. Непременно, это необходимо с одной стороны. С другой стороны, на занятиях надо постоянно говорить о том, что все построено на изменении, на самоизменении, на самосовершенствовании, на сближении между ним и природой, чтобы человеческое общество стало внутри себя таким же интегральным, равным, близким, как и вся природа в своем взаимодействии. Поэтому они должны понимать, что в принципе этот процесс бесконечен, как сама жизнь. В итоге человек начинает ощущать бесконечность, вечность всей природы, сближаясь с ней теснее и теснее. Он начинает ощущать себя умиротворенным, как вся природа, способным воздействовать на нее своими желаниями и мыслями, потому что начинает контактировать с ней. И этот контакт уже ощущается в нем явно. Он видит, как влияет на окружающий мир даже на неживой уровень, не говоря уже о растительном и животном. Наша задача заключается в том, чтобы достичь состояния, когда мы своими желаниями, своими мыслями и намерениями так бы воздействовали на природу, что привели бы себя в абсолютное равновесие, в абсолютный комфорт с окружающим нас миром. Когда человек ощущает себя в гармонии со всем существующим, тогда исчезает, как бы странно это ни звучало, ощущение жизни и смерти. Здесь существует некоторый разрыв в нашем понимании и осознании. Что же такое жизнь? Если подать людям такую мысль, она будет постепенно в них оседать, и они начнут понимать, что наше движение к равновесию с природой обеспечивает нас чем-то сверхъестественным, а не просто комфортным существованием и размножением. Из беседы об интегральном воспитании 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Особый подход к формированию групп. Вопрос. Сколько преподавателей должно быть в группе интегрального обучения? Кто это должен быть, мужчины или женщины? Ответ. В группе интегрального обучения должно быть минимум двое, а то и трое преподавателей. Это могут быть и мужчины, и женщины, в зависимости от того, с какой группой мы имеем дело. Следует учитывать ментальность людей, включенных в группу, их социальное положение, уровень равенства в обществе, из которого они вышли, и то, как они воспринимают этот факт. Они могут утверждать, что в их обществе все равны, а на самом деле нет. В России, в Европе или в Америке совершенно разная ментальность, разное отношение к этому вопросу, хотя и это зависит от того, с каким классом населения вы имеете дело. Так что здесь надо все учитывать. Вполне возможно, что в каких-то группах преподавателями должны быть только мужчины, а не мужчины и женщины. Возможно, что надо одновременно вести уроки воспитания и образования с воспитателем, запускающим всевозможные игры, примеры, что обычно практикуется в психологии и психиатрии. Это очень индивидуально и может быть настолько специфично, что каждой группе надо подбирать людей. Вы специально идете либо на предприятие, либо в какой-то район, в общественные места, клубы и так далее, и там пропускаете через себя массы людей, набирая группы. Вы должны создавать своеобразный пропускник, то есть экспертов, которые бы очень быстро различали типы людей, сортировали их и собирали бы из них группы. Это особая специальность. Из беседы об интегральном воспитании 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Как стать настоящим преподавателем? Вопрос. Можно ли мужчинам и женщинам, которые хотят быть преподавателями, воспитателями, организаторами интегрального обучения, заниматься вместе или лучше все-таки отдельно? Ответ. Я считаю, что лучше заниматься совместно, но без детей, потому что для детей нужны другие примеры, другие обобщения, с ними нужно разговаривать на другом уровне. В группах могут заниматься люди от 18-20 лет и до самого пожилого возраста. Возможно, их стоит сортировать по возрастному цензу, допустим, группа от 20 до 30 лет или 25-40 лет, основные группы, или от 40 до 60 лет и группы пожилого возраста. Вопрос. В процессе подготовки преподавателя интегрального обучения человеку нужно практиковать эту методику на себе? Ответ. Более того, ему нужно все это пережить, ощутить, поскольку в нем должно сформироваться интегральное восприятие мира. Только тогда он может быть преподавателем или воспитателем. То есть он должен четко видеть мир иначе, чем его ученики. Они смотрят на мир индивидуально, эгоистически, а он должен быть уже на уровне выше. Если в нем этого нет, он не сможет преподавать. Он будет просто обучать людей каким-то заученным приемам и не сможет передать им дух интегральности. Сделай так, подумай так, а если ты примешь такое решение или наоборот? Если у него нет интегральной техники чувства, если оно в нем не живет, он не сможет обучать учеников, продвигая их постепенно к интегральному восприятию мира. Невозможно просто научиться этому. Надо в первую очередь переформатировать самого себя. Только тогда ты станешь настоящим преподавателем. Здесь не может быть такого, что я окончил институт, получил диплом, и вот я готов, иду и работаю где угодно. Дипломом, свидетельством о преподавательской пригодности является адаптация человека к новому миру, его восприятие в себе, его внутренние изменения и только лишь это. Из беседы об интегральном воспитании 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Вечная работа. Вопрос. Предположим, у нас есть неделя, чтобы начать реализацию методики интегрального воспитания. Что мы должны сделать, чтобы осуществить первый шаг к практической части? Сколько часов в день необходимо заниматься этим? Каким составом группы? Ответ. Во-первых, у нас есть постоянно действующие курсы для воспитателей, преподавателей, методистов, которые прописывают методику, преподают и занимаются практической работой в группе. Во-вторых, надо понять, что работа в группе постоянная, вечная. Начиная с этого времени и далее, человечество должно видеть себя входящим в эту среду, обязательную для всех. Мы не сможем дальше нормально существовать, если не будем постоянно адаптировать себя ко все более и более интегральной природе, которая будет так позиционировать себя относительно нас. Поэтому, когда речь идет о работе с группой, то имеется в виду не неделя, а постоянная работа. Человек должен ходить на нее, как на любую другую работу. Даже те люди, которые останутся на своих рабочих местах, должны будут ежедневно в обязательном порядке посещать эти курсы. То есть не должно проходить 24 часа в сутки без того, чтобы человек присутствовал на таких курсах минимум 3 часа в день. А неработающие люди должны находиться в этом практически весь рабочий день. В интегральном обучении участвуют и дети, и матери, все мы, независимо от того, где работаем и по сколько часов в день. Так как для того, чтобы прокормить себя, одеть и обуть, мы должны затрачивать на необходимый для нашего существования объем работ всего 10% от общего рабочего времени на Земле. Если в среднем человек затрачивает на работу 10-12 часов в день, включая дорогу туда и обратно, то представьте, что только 10% этого времени мы будем тратить на обеспечение себя всем необходимым для разумного уровня существования, а все остальное время обязаны будем заниматься освоением интегральной техники. Речь идет как минимум о 8-часовом рабочем дне, именно рабочем. Причем в эту работу включаются даже школьники и дошкольники, хотя, конечно, не на 8 часов, но все равно включаются. Надо пересмотреть все буквари и даже детские сказки, которые должны рассказывать не о том, как волк поедает несчастного козленка, а наоборот, как все приходит в равновесие. Нам надо создавать совершенно новую культуру, новую методику, новое преподавание, новую педагогику, все совершенно новое. Театры, оперы, фильмы. Все должно прописываться с совершенно новой интегральной точки зрения, потому что от этого зависит наше выживание, будущее человечества. И не только выживание, но и подъем на следующий уровень существования. Поэтому наши курсы – это не только курсы по интегральному ликбезу, но и курсы, включающие в себя новую производственную деятельность, когда мы обучаем человека созданию новых видов культуры, общения. То есть мы должны переписать, переделать наш мир, сделать на него своеобразный апгрейд, как в компьютере, и запустить его с новой программой. Поэтому здесь требуется очень большая интересная работа, в том числе и исследовательская. Когда мы исследуем все сами на себе, нам нет кого получить свыше. И это действительно огромная человеческая работа, потому что здесь мы изучаем, как сделать человеческое общество по образу и подобию природы. Так что занятия должны быть многочасовые для всех от мала до велика, включая пенсионеров, потому что исчезает само понятие «пенсия», и уже не имеет значения, кто безработный, а кто пенсионер. Практически речь идет о том, что если каждый человек освобождается на 6-7 часов в день для интегрального обучения, то учеба должна в первую очередь готовить многочисленных воспитателей, преподавателей, тот контингент, который будет это все расширять дальше и тиражировать на разных языках, для разных культур, ментальности и так далее. То есть это огромнейшая работа. В принципе, все человечество, кроме 10% своей деятельности, направленной на добычу необходимых для нас ресурсов, питания, одежды, электроэнергии, будет тратить все остальное время на то, чтобы само себя перевоспитать в гармонии с природой. Из беседы в интегральном воспитании 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Рабство – отсутствие свойства отдачи. Когда человека раз за разом свыше отталкивают от объединения, а он вновь устремляется к нему, он проходит череду состояний, которые называются изгнанием. Он начинает все больше ощущать, что это изгнание. Изгнание от чего? Здесь существует целая серия выяснений. Изгнание от хорошего состояния, изгнание от понимания, изгнание от того, что может наполнять мой эгоизм. Но я начинаю воспринимать все вопреки этому. Мне не важно, что я должен чувствовать. Даже если я ничего не буду чувствовать, главное подняться над этим состоянием, чтобы изгнанием для меня стало отсутствие во мне свойства отдачи. Аннулируя себя, я перестаю чувствовать свое состояние. Если я аннулирую мое «я», свою личность, меня нет, есть только Творец. Я словно растворен в нем, тогда я себя не чувствую. Единственное, что я хочу, войти в это свойство отдачи и любви, которое заполняет все вокруг меня. Если я делаю такое усилие, тогда начинаю ощущать, что я действительно работаю с ним в унисон. И это движение уже является осознанным и проявляющимся как правильное изгнание. Я начинаю изменять в себе ценности. Если раньше для меня наполнение, понимание, хорошее самочувствие и все личное ощущалось как нечто высшее, то сейчас уже нет. Сейчас для меня самым главным определяющим является устремление к свойству отдачи. Даже лучше, если я устремляюсь к нему над неполноценными состояниями, поскольку это дает мне полную уверенность, что меня толкает вперед не мой эгоизм. Он меня расслабляет, мне плохо. Я чувствую себя не в своей тарелке, но вопреки этим состояниям я устремляюсь к свойству отдачи, к Творцу, к этому полю, которое наполняет все вокруг. Тем, что я аннулирую себя, я становлюсь прозрачным для этого поля, и сквозь меня проходит вся высшая сила. И тогда вдруг проявляется, что Творец идет вместе со мной, будто говоря Муше, моей точке в сердце, идем к фараону. То есть я начинаю видеть, что возбуждая во мне эгоизм, он одновременно помогает мне не быть связанным с ним. Почему? Потому что возбуждая эгоизм, он возбуждает во мне большие страдания. А я сейчас, если могу устремиться к свойству отдачи, то уже не ради наполнения, потому что оно противоположно моему эгоизму. Получается, что он помогает мне сделать первое сокращение, цинцум, и тогда я иду вперед, все время наращивая свои усилия к свойству отдачи, вопреки тому, что чувствую сам. Самое главное здесь аннулировать себя и устремиться к отдаче. В таком случае я уже строю над своим кли, сосудом, желанием экран и обратный свет. В этом заключается первый духовный этап. После того, как я себя на это настраиваю, я выхожу на такой уровень, когда поднимаюсь над фараоном. Это состояние называется бегством из Египта. Я приподнимаюсь над своим эгоизмом. Естественно, я от него никуда не убегаю. Он находится внутри меня, но под экраном. а я над ним. Это и олицетворяет собой выход из Египта, когда я уже чувственно, рабски не пребываю в своем эгоизме. Из виртуального урока 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Дать в зубы фараону. Когда приходит состояние тяжести, отторжения, товарищи в группе, надо первым делом аннулировать свое «я», то есть не требовать большего. Вот то, что у меня есть сейчас, пусть так оно и будет. Самое главное сейчас – добавить к моему состоянию связь с другими, не думать ни о чем плохом, что есть между нами. Я должен стремиться к сближению, поднимаясь над любыми обстоятельствами. Это единственное лекарство. Как правило, человек, наоборот, отвлекается от работы на сближение и начинает заниматься какими-то склоками, устраивает даже совещания, собрания, разборки. Это все ни к чему, они только вредят. В этом проблема. Никаких выяснений отношений. Мы должны оставить прошлое и над ним сейчас построить связь. Такие состояния приходят от Творца. Он немного светит нам, вызывая в нас этим больше эгоизм, и мы оказываемся в темноте, хотя эту темноту вызывает свет. Поэтому на арамейском языке «орта» – «ор» – ивритское «свет» – это ночь, то есть свет, влияющий с обратной стороны. И если человек правильно понимает, что ему подсовывается каждый раз, какие проблемы в нем возникают и приподнимается над ними только устремление внутрь группы на связь между собой, тогда он довольно быстро преодолевает это. Правильная реакция сокращает время в тысячи раз. Все должно происходить мгновенно. Человек получает вызов в виде темноты, опустошения, бессилия, немедленно устремляется вперед, не обращая внимания на состояние, не разбираясь в нем, не углубляясь в него. Главное сразу же, сломя голову прямо, не делая никаких пауз, ударить в зубы эгоизму, фараону. Таким образом, ты сразу же начинаешь понимать, что в этом избавление. Тебя к этому словно подталкивают. Тебя отталкивают от объединения, и ты тут же должен дать обратную реакцию. Из виртуального урока 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Без препятствий нет продвижения. До выхода из Египта мы проходим множество разных периодов, приключений, довольно драматических ситуаций, когда мы стоим против эгоистической силы и пытаемся что-то сделать с ней. Но в принципе нам не надо с ней воевать. Нужно только настраиваться на правильное общение между собой. И тогда эта сила будет нам помогать. Она все время будет возбуждаться, создавая помехи, как показатели тех или иных проблем, которые ты должен убрать теми или иными взаимодействиями. А убираешь ты их каждый раз своим возвышением над ними и над ненавистью строишь любовь. Без препятствий невозможно ни к чему прийти. Именно они и дают мощь объединению, точно так же, как всевозможные препятствия и маленькие неполадки придают вкус в любви, иначе это было бы одно единое сплошное чувство, непонятное и очень безвкусное. Поэтому мы должны готовить себя к таким состояниям, чтобы каждый раз, чувствуя отторжение от нашего объединения, мы немедленно давали бы на них правильную реакцию. Если у человека возникает депрессия, недовольство, разочарование, бессилие, он должен понимать, что нужно силой всунуть себя внутрь группы, и тогда у него сразу же раскроются глаза, появится жизнь, чувственные ощущения. Из виртуального урока 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Осознанное рабство. Период, который мы сейчас проходим, отсылает нас к истории выхода из Египта. Период рабства, период изгнания – это драматическое событие. Когда человек начинает работать над собой и ощущать себя в группе, в нем возникает внутренняя ненависть к своим товарищам. Не находя правильного взаимодействия с группой, он входит в Египет, то есть в изгнание, в ощущение того, что не может достичь духовного, и его опускают свыше. Это состояние мы каждый раз переживаем в группах, оно приходит и уходит. В свое время я тоже пережил такие вещи, но в принципе они всегда повторяются и дальше, в пустыне и в других состояниях. До самого конца полного исправления человек все равно мается, но так, что начинает понимать необходимость своего подъема над всеми этими состояниями. Ненависть, разобщение между товарищами, между группами, непонимание, отдаление друг от друга – это и приводит человека к большему раскрытию. И наоборот, скрытие порождает такие отношения. Так Творец играет с нами. Мы должны понимать, что нет никого, кроме Него, и все наши действия в группе, все отношения между нами посылаются Творцом. Таким образом, египетское рабство заключается в ощущении себя внутри своего эгоизма. Но это уже рабство осознанное, когда мы понимаем игру Творца, который возбуждает в нас эгоизм, мы находимся в рабстве у этого эгоизма, фараона, и ничего поделать не можем. Что интересно, он не мешает нам жить, а наоборот, сулит много материальных утех, только оставайся в них и не требуй ничего большего. Как только ты начинаешь приподниматься, то сразу же получаешь хлопок свыше, и снова падаешь в эгоизм, вновь приподнимаешься и снова падаешь. Ты все равно хочешь приподняться и не можешь, пока не начинаешь осознавать, что подъем может быть достигнут только общим объединением. Это уже следующий этап нашего нахождения в рабстве, когда мы начинаем понимать, что только вместе мы можем выйти из него. Не каждый по отдельности вырвется наверх, наружу, а только все вместе с созданием вокруг себя общего свойства взаимной отдачи, которое называется взаимное поручительство. Именно это общее свойство и прояснит между нами высшее свойство отдачи и любви Творца. И тогда между нами в наших взаимоотношениях мы ощутим совершенно иную реальность. Расстояние между нами и наши отношения будут заполнены теплым, светлым, проникающим во все свойством, чувством, силой, которая обволакивает и заполняет весь мир. Точно так же, как воздух заполняет все пространство, так мы и почувствуем, как эта сила заполняет все вокруг, дополнительно к нашему миру. Мы начнем ощущать ее как действующую силу, постепенно входить с ней в связь, работая в гармонии с ней. Это и есть раскрытие Творца, но это уже выход из Египта. Из виртуального урока 1 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Интегральная матрица восприятия. Лекция в Шауляйском университете. Вопрос. Вы являетесь представителем концепции интегрального образования, но мы знаем, что современное общество накапливает массу знаний. Говорят, что каждые 3-4 года количество знаний удваивается. Мы часто занимаемся тем, что передаем знания, которые были созданы, положим, 10 лет назад, и формализуем этот процесс. Как можно соединить новейшие инновационные знания с вашим методом обучения? Ответ. Я уже рассказывал о том, что у нас есть детские группы интегрального воспитания, в которых дети занимаются 6-летнего возраста. К 12-13 годам они уже способны понять и правильно воспринять практически любые знания. Меняется матрица их восприятия, она становится интегральной. Их ничего не пугает, они не замкнуты. Преподаватель не выдает им в лоб какие-то знания. Это все воспринимается ими как одна система природы, дополняющая все время одну и ту же картину. Например, несколько наших ребят, 13-14 лет, уже окончили первый курс университета. Они параллельно заканчивают учебу на аттестат зрелости и одновременно с этим учатся в университете. Есть такая возможность, такой пункт в законе государства, разрешающий это. Они прекрасно сдали экзамены, и занимаются они не отдельно, а вместе в группе, вместе готовятся дома, пишут работы и так далее. Я считаю, что сегодня ничего нельзя сделать, не изменяя человека. Формальная подача знаний, когда ты вбираешь их в себя в очень узкой области, не дает возможности двигаться дальше. Это мы видим на практике. Из лекции в Шауляйском университете 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Извечный вопрос. Лекция в Шауляйском университете. Вопрос. Если вдуматься в слово «интегральный», то получается синоним слову «коммунистический». Вы очень красиво описали картину будущего человечества через воспитание, образование и изменение человеческого сознания. Но я не представляю, как можно перевоспитать военных работников военно-промышленного комплекса и вообще всю систему. Ответ. Очень глубокий и краеугольный вопрос. Дело в том, что методика интегрального воспитания и образования действительно очень похожа на коммунистические идеи. Она тоже вроде бы призывает сближаться, все вместе строить, уравнивать всех во всем и так далее. Лозунги те же, но суть совершенно иная. Во-первых, если рассматривать коммунизм, то это была отвратительная попытка насильно воссоединить людей и заставить их выполнять то, что было нужно небольшой горстке людей, захвативших власть. В интегральном взаимодействии все иначе. Все идет только через воспитание человека, когда он осознает, что природа вынуждает его стать другим, войти в равновесие с ней. Ведь любые законы, законы физики, особенно термодинамики и прочие законы, построены на равновесии. Природа всегда стремится к уравновешиванию. Те формы природы, которые находятся в ней в естественном взаимодействии, в этом не нуждаются. Неживой, растительный и животный уровни инстинктивно существуют в равновесии, потому что выполняют внутренние указания своей природы и больше ничего. Человек, отличающийся от других наличием разума, начинает злоупотреблять этим и эгоистически подминать под себя природу в той мере, в которой он выше животного уровня. Выходит, что человеческий довесок в нас – фактор отрицательный. Мы этим губим себя, все общество и окружающий мир. Вопрос только в том, как его исправить на интегральный, поскольку мы уже вышли на этот уровень. Изменить природу практически невозможно. Для нас это очень сложно. Однако мы видим, как наш эгоизм сегодня подошел к необходимости быть интегрально взаимосвязанным. Мы видим, как государства начинают постепенно понимать, что они не могут существовать друг без друга. На фоне противоречий, на фоне всевозможной ненависти начинает возникать осознание, что необходимо быть связанными. Это четко проявляется в Европе. Она показательна в этом отношении, потому что страны Евросоюза уже готовы быть экономически связанными хотя бы для того, чтобы выиграть. Из лекции в Шуляйском университете 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Прогрессивная форма эгоизма. Лекция в Шуляйском университете. Вопрос. Сначала человеческий эгоизм был движущей силой прогресса, а потом стал тормозом развития. Что теперь станет движущей силой нашего развития? Ответ. Человеческий эгоизм не против развития. Надо понимать форму, которую он сейчас принимает. Мы и дальше будем продвигаться с эгоизмом, но так, чтобы пользоваться им в связи с другими. Не мелко и единолично для себя, отталкивая остальных, а приобретая другую интегральную форму. Вы видите, мы отторгаем семью, отторгаем детей, отторгаем соседей. Мы создали такое общество, где мне ничего не надо. Я захожу в супермаркет, потом разогреваю полуфабрикаты в микроволновой печи, и мне не нужна жена. У меня есть стиральная машина, микроволновая печь, у меня есть все. Мы создали для себя такое замкнутое окружение, потому что наш эгоизм сделал нас индивидуалистами. А сейчас наоборот, эгоизм принимает круглую интегральную форму. Если мы поймем, что это его следующий уровень, то эта сила, если мы будем соответствовать и помогать ей, приведет нас к новому уровню развития, интегральному. Тогда мы начнем ощущать следующий уровень природы. Дело в том, что сейчас мы воспринимаем все только через наши 5 органов чувств. Это 5 материальных органов чувств в моем теле. А мое тело – это животный уровень развития материи, и только через него я воспринимаю информацию и получаю впечатление от того, что меня окружает. На самом деле, согласно научным данным, нас окружает намного больший объем информации. Мы просто этого не постигаем, потому что наши органы чувств индивидуальны. Они не способны воспринять глобальную природу. Но когда мы выйдем на уровень, на котором наш эгоизм станет более интегральным, мы начнем чувствовать природу в ее истинном интегральном виде. Нам раскроются совершенно новые поля взаимодействия, силы, управления. Мы начнем чувствовать то, что, по крайней мере, сегодня мы еще не понимаем и не знаем. Откуда появляются все причины и следствия, то есть наше причинно-следственное развитие. Мы сможем увидеть это в природе, потому что все это заложено в ней. В ней находится огромный объем информации, который мы пока еще не можем воспринять именно потому, что не соответствуем ей. Мы представляем собой неправильные сенсоры восприятия, понимания и осознания природы. Интеграция между собой открывает нам путь к созданию нового инструмента познания, но это уже относится к теории познания. Из лекции в Шауляйском университете 22 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Безработица в еврозоне достигла рекордного уровня. Сообщение. Уровень безработицы в странах Евросоюза вырос до 10,8%, до самой высокой отметки после введения в 1999 году единой европейской валюты. Самый высокий уровень безработицы сейчас в Испании – 23,6%. В странах Евросоюза также сократилось производство. Уже 8-й месяц подряд индекс покупательской способности держится на уровне ниже 50, что свидетельствует о сокращении экономики европейских стран. Особенно ослабла экономика Франции, где уровень производства упал до самого низкого за почти 3 года. Министры финансов стран Евросоюза надеются, что договоренность об увеличении размеров Европейского фонда по оказанию финансовой помощи нуждающимся странам поможет несколько исправить положение. Реплика. Нет, кроме войны, решения такого тупикового состояния. Так всегда было в прошлом. Чтобы предотвратить такое решение, необходима массированная разъяснительная работа о решении кризиса интегральным воспитанием. Ведь именно эгоизм человека является причиной кризиса, и его все равно придется исправлять с индивидуального на интегральный.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.